Ну, говоря о американской агрессии в разных государствах, очень логично затронуть и тему Украины, потому что это еще одна агрессия, осуществленная только через революционный путь. Смотрите, подведем, как говорится, сухой остаток. На Украине был абсолютно не плюшевый президент, да, никаких симпатий к нему мы не испытываем. Тем не менее, при нем выплачивали пенсии, зарплаты, и было 15 миллиардов долларов, надо взять долг для того, чтобы все было хорошо. Но была стабильность, правда? Вот. Ничего страшного в августе месяце не происходило такого. Началась раскачка ситуации, связанная с тем, что он не подписал договор о евроокупации. Произошли трагические события, вооруженный мятеж, захват власти. Выяснилось, что денег вообще нет. И теперь нужно уже не 15 миллиардов, а 35. И нужно срочно приватизировать энергетику, о том, что мы с вами говорили. Срочно понижать социальные выплаты, увеличивать тарифы. То есть началась та самая шоковая терапия и приватизация, которая является следствием создания каких-то проблем. То есть, ну, нельзя же вот на ровном месте сказать, а давайте мы понизим вам всем зарплату. Давайте пенсию понизим пенсионерам. Все скажут, да вы что, с ума сошли, что ли? Ну как политик может так заявить? Вы понимаете, что за него никто не проголосует. Правда? Никто не проголосует. То есть нет такой партии, которая бы шла на выборы с лозунгом. Вы знаете, мы сделаем вам жизненный уровень ниже. Почему? Ну, потому что нужно так сделать, чтобы страна расплатилась с долгами. Ну, так не бывает, да? Не проголосует. Если на фоне этого политика будет другой, который скажет, мы ваш жизненный уровень повысим, потому что мы эффективный менеджер. Конечно, проголосуют за второго. Хотя, может быть, реальных шансов выйти из ситуации как-то без снижения жизненного уровня и нет. Но это уже особенности человеческой психологии, особенности политики. Поэтому, когда мы видим, что только после определенных событий начинает как бы создаваться повод для того, чтобы понижать жизненный уровень, проводить непопулярные какие-то вещи, то мы можем с вами понять, что именно целью всей этой заварухи и были эти непопулярные вещи, с одной стороны. Ну, по большому счету, что достигли сегодня на Украине? Что? Нестабильность. Правда? Государство зашаталось. Раньше на Украине не было армии, по большому счету. Она небольшая, 90 тысяч армий. Ну, это очень мало. И то в основном состоящее, по-моему, из внутренних войск, если я не ошибаюсь. Теперь на Украине еще и милиции не стало. Потому что милиция увидела, что за то, что они честно выполняют свой долг, они еще и преступниками могут стать. То есть один из столпов государства оказался подрубленным. Погибло около сотни человек, несколько сотен искалечено. Только я сегодня прочитал, на восстановление порушенного в Киеве надо 10 миллионов долларов. Они сейчас их ищут. Обращаются к спонсорам Майдана и к самим участникам Майдана. Ну так, сбросьтесь. Пожгли все, порушили, давайте. А ради чего? Вот что достигли? Чтобы выборы прошли на 9 месяцев раньше? Вот это реально так критично? Чтобы выборы прошли в марте этого года, а не в мае следующего? Ну, в декабре, я надеюсь, они все-таки будут. Но по закону, то есть регулярные выборы, на самом деле должны были пройти в марте 2015 года. То есть на год раньше. Вот это что зуд такой? Реально 100 человеческих жизней стоит того, чтобы выборы прошли на год раньше? Чтобы Юлия из тюрьмы вышла? 100 человек должны были погибнуть, чтобы ее статья оказалась уже больше и не уголовной статьей? Ну, согласитесь, одно непонятно, ради чего. А может быть, вся эта история произошла для того, чтобы олигархи стали губернаторами? Ну, тоже как бы странно. То есть никакого зримого плюса украинскому гражданину не демонстрируют, поэтому укормят эмоциями. Мы не рабы, мы стали свободными, мы наконец-то освободились. От чего? От Януковича? Так вы бы через год от него освободились. Потом вы, собственно говоря, от Януковича в 2004 году уже освободились. Совсем освободились, в три тура демократические выборы прошли. Свобода полностью победила, все, нет никакого Януковича. На кой ляд вы его через 4 года опять выбрали? Если так хотели от него освободиться. Значит, не хотели. Ну, правда? Ведь выборы Януковича, когда он боролся с Тимошенко, весь мир признал легитимными, никто не сказал, что там были подтасовки. Да, он выиграл с небольшим, но перевесом, но выиграл. То есть, значит, либо Янукович не такой плохой, либо не все его так не любят. Но в любом случае, ну можно было еще годик-то потерпеть. 100 человек были бы живы, как минимум, да? Ну, то есть никакой мотивации нет. Вот если мы понимаем, что никакой здравомыслящей мотивации нет, значит, мы просто не понимаем истинных целей всего того, что произошло. Не лучше сделать, а хуже. Вот об этом очень хорошо сказал президент, когда давал интервью вчера. Просто вот смотрите, несколько моментов. Что он сказал? Абсолютно справедливо. 21 февраля Янукович всю свою власть сдал. Он подписал соглашение с оппозицией, под которым поставили подписи там, посредники из Евросоюза, о том, что возвращается к Конституции 2004 года. Это значит, что не он назначает министров, то есть его полномочия существенно снижаются. О том, что проводятся выборы до декабря, о том, что будет амнистия участникам всего этого. Они, в свою очередь, должны разоружиться, освободить здание и прекратить гражданское противостояние. И формируется правительство народного доверия. Вопрос, а что вам еще надо? Хорошо, 2 недели назад, до этого, Янукович звал премьер-министром Яценюка. Яценюк сказал, нет, не пойду. Продолжились погромы, погибли люди, еще надавили на Януковича. Янукович согласился вот на все то, что мы сейчас с вами обсудили. Будет формироваться правительство народного доверия. Почему не сформировали? Зачем на следующий день начали реальные боевые действия, в которых погибло большинство людей? Что вам еще надо? Янукович уходит фактически. Политической перспективы после этого у него нет. Крови, ну да, там погибло несколько человек, минимум. Правительство будет создано. Выборы будут через 9 месяцев. Что вам еще надо? Вопрос, что им надо было? Ведь, смотрите, Яценюка звали премьером, еще президент Янукович. Потом, когда говорили о правительстве народного доверия, ведь, скорее всего, Яценюк бы и был, недаром Нуланд, Виктория называла его фамилию. То есть, что еще им было нужно? Ведь сейчас Яценюк и стал премьером. То есть, зачем погибло 100 человек? Чтобы Яценюк, который мог быть премьером 3 недели назад, стал через 3 недели, но уже без Януковича. Вот это было главное. То есть, на мой взгляд, они сознательно провели свои действия так, чтобы нарушить Конституцию, чтобы вызвать раскол страны. Им нужно было не единение освобожденной Украины, им нужно было вызвать войну на Украине. Вот что им было нужно. Потому что нарушение Конституции дает возможность другой стране сказать, что было нарушение Конституции. А они будут на голубом глазу говорить, что нет. И Запад их будет поддерживать, чтобы они не сделали. Вот сегодня, пожалуйста, законопроект вносит о вступлении в НАТО. У них в Конституции написано, что Украина нейтральное государство. Что, опять Конституцию вытерли ноги? Ну, как это? То есть, мне кажется, что мы имеем все основания для того, чтобы крепко задуматься, что нужно было оппозиции. Возможно, что ей нужно было полностью дестабилизировать экономическую и политическую ситуацию и постараться вызвать на Украине войну. Вызвать на Украине войну через бесчинство молодчиков, через этих фашистов, поэтому они их не стали разоружать. И дальше фашисты начали себя вести абсолютно вызывающе. Да? Казалось бы, их надо бы ну, куда-то задвинуть, да? Как черта обратно в табакерку загнать, чтобы они, ну, хотя бы витрина была красивая. Да, у нас были эксцессы, но все, знаете, все в прошлом. Были фашисты и рассосались. Нет фашистов, все. Остались одни демократы. Нет, эти фашисты становятся на передний план и делают невозможным для целого ряда людей, в том числе для России, как государства, сотрудничать с ними. Но действие России, которое помогло легитимному центру в Киеве, она, на мой взгляд, этот сценарий начала сразу переписывать. То есть они надеялись, что мы не вмешаемся, на Украине начнется хаос, мы начнем, может быть, какие-то нерешительные действия, либо мы окажемся настолько глупыми, что мы вступим в прямые какие-то боестолкновения и начнем оккупацию целых областей Украины. Вот это то, что им нужно. Им нужна война, оккупация, чтобы закричать, что Россия что-то делает. А Россия ничего не делает. Российский флот стоял на Черном море, он стоит. Были там солдаты, они там и есть. Появились в Крыму вежливые люди, силы самообороны, которые навели порядок. Никого не арестовали, никого не убили, никого не ограбили, ничего не сделали. Просто стоят и все. И все тихо, спокойно. А дальше? Дальше мы не двигаемся. Потому что там нет легитимной власти, которая может позвать вежливых людей. А вежливые люди, как известно, они без приглашения никуда не ходят. Вежливых людей надо приглашать, тогда они могут прийти. Поэтому дальнейший сценарий развития, он зависит от жителей тех областей Юго-Восточной Украины. Если они смогут организоваться и выгнать своих губернаторов, назначенных вот этих олигархов, то вежливые люди могут и им помочь. И тогда зона порядка, она расширится. Но она должна расширяться без боя и столкновений. Потому что именно война и столкновение между украинской и русской армией – это то, что нужно Западу. Вот мне кажется, что он именно для этого Украину просто принес в жертву. А поскольку их сценарий переписался, то сейчас они подумают, перегруппируются и чем-то ответят. Чем, не знаю. Я думаю, что какими-нибудь провокациями. Уже есть информация о том, что там наемники из Blackwater появляются, да? То есть, ну, они всегда какие-то провокации осуществляли, по-другому они действовать не умеют. Так что здесь мы с вами просто должны понимать, о чем идет речь и как события будут дальше развивать, зависит не только от наших поступков.
Почему Россия так долго вообще молчала об этом всем? Это же не рассказывал по телевидению. Вот только вот сейчас об этом стали говорить, о произволе США, об этом, обо всем.
Ну, понимаете, есть определенная политическая целесообразность. Вот давайте возьмем исторический пример. Советский Союз, накануне Второй мировой войны, накануне Великой Отечественной войны. Значит, Сталину было очевидно, что западные страны, прежде всего Великобритания, создают Гитлера как силу, которая будет воевать с Советским Союзом. Соответственно, Гитлер должен был быть полным антиподом той идеологии и того государства, которое было в Советском Союзе. Если в Советском Союзе, в коммунистической партии, в руководстве много евреев, значит Гитлер должен быть антисемитом. Если в Советском Союзе говорят об интернационализме, о равенстве людей всех рас, значит нацизм, в Германии должен быть режим, который опирается на расовую сегрегацию. Да? Одни люди полноценнее других с точки зрения нацистов. То есть полный антипод. А дальше, вы знаете, минус-плюс притягиваются, чтобы произошло столкновение между ними. У них должны быть такие идеологии, которые и исключают возможность договоренности. И поначалу так и было. Советские советники воевали в Испании против нацистов, против фашистов. Казалось бы, уже кровь проливали, ордена Красного Знамени получали. Но как? Но как только появилась возможность договориться с Германией, Сталин немедленно этой возможностью воспользовался. Был заключен договор в августе 1939 года, и резко изменилась тональность как нацистских, так и советских газет. Вот буквально, но не за одну ночь, но очень быстро. Там интересный эпизод был, когда Риббентроп прилетел подписывать этот договор, он разговаривал с Молотовым и сказал, давайте мы сейчас выступим с таким заявлением, что у нас народы, многолетняя дружба, там тра-ля-ля, ну таким пафосным. На что Молотов сказал, знаете, мы еще вчера с вами воевали, и в общем, давайте уж вот без пафосных слов, просто сейчас будем потихонечку поменьше ругать друг друга в газет, и так вот это все будет идти. И в советских газетах, значит, фашистские собаки вдруг превратились в немецких солдат. Почему? Потому что можно называть их как угодно, главное, чтобы с ними не воевать. Я вам сейчас привел пример, как тональность уменьшилась, да, по политической целесообразности. Но потом эта тональность, она же была резко увеличена. Когда началась война с фашистами, все, пропагандистская машина начала их называть всякими нехорошими именами. Почему? Ну, потому что это соответствовало действительности. Когда у нас были отношения с Соединенными Штатами на определенном уровне, вот это все рассказывать зачем? Многие не поймут. Наглядного примера у вас нет. Потому что ведь многие вот до сих пор же хихикают, если им рассказать, что американцы выделяют деньги на революцию. Ну, правда, их меньше уже, этих хихикающих, потому что они революцию увидели. И они понимают, что люди не могут месяцами сидеть на Майдане, ходить с битами с этими самыми бесплатно вообще. И чтобы этих людей было много тысяч. А когда этого Майдана не было? Вот когда мы говорили, что в России многие вот эти НКО получают деньги, да? Многие революционеры являются профессиональными. Что говорили? Это просто люди вышли высказать свою позицию. Ну, конечно, не все 50 тысяч, которые были на Болотной, получили деньги за это. Конечно, нет. Но часть их эти деньги получала. Вот сегодня мы видим, к чему это приводит, глядя на ситуацию в Киеве. Просто некоторые вещи становятся наглядными, когда вы их видите. А когда вы их не видите, ну, как-то эти разговоры представляются какими-то непонятными. Я могу сказать, что, вот, например, советская пропаганда, я имею в виду, когда я был там, возраста 15-16 лет, она на меня не действовала. Мне казалось, что они говорят какую-то глупость. Какие Америка хочет войну? Америка же такая классная. Жвачки, джинсы, пакетики полиэтиленовые красивые тогда. Знаете, там вот не было их, это была ценность, полиэтиленовый пакетик. Кто, так сказать, жил в то время, поймет меня. Сейчас-то я понимаю, что вот просто берешь советский журнал какой-нибудь или плакаты, посмотрите. Так вот прямо сейчас, хоть сейчас печатаете, ничего не изменилось. Просто подход не нашли, за там десятилетия это все превратилось в какую-то рутину. А говорили чистую правду. Да, действительно, Америка делает войны во всем мире. Она делала, делает и будет делать. Потому что так устроена их политика. Они без этого просто не могут существовать.
А существует ли такая угроза, что вот такие же провокации начнутся вот в наших субъектах в России?
А какие провокации?
Ну, как в Украине. Вот тоже начнется с малого.
Ну, смотрите, давайте анализировать. Американцы, осуществив это на Украине, первый вопрос, они остановятся? Вот является ли Украина неким рубежом, дальше которого им ничего не надо? Очевидно, что нет. Украина – это не цель. Украина – это средство. Да? Средство достижения следующей цели. Какая следующая цель? Мы с вами. Вот цель. У нас в стране полно проблем, на которых можно играть. Национальных, коррупционных, экономических, каких угодно. Да? Все это есть. Когда они будут это делать? Они это делают всегда. Но вы видите, что политическая жизнь так уж устроена. Она идет вот так неровно. Да? Был период 2011-2012, когда удалось накачать матрицу эту. Все, значит, а потом раз и все, ушло. Помните, марш миллионов они собирались делать. И не только в смысле количества денег, которые они получили на это, да? А количество людей, которые они хотели вывести. Но вывели, слава богу, значительно меньше. Но замах-то был какой? Понимаете, что они хотели? Заполнить площади городов и тем самым осуществить государственный переворот. Получится бескровный, не получится кровный. Главное осуществить. Им все равно, их человеческие жизни не волнуют. Поэтому мы с вами можем определить рубеж, когда они будут делать. Ничего лучшего, чем свободные прямые демократические выборы для государственного переворота в мире еще не придумано. Все государственные перевороты или часть их происходит на фоне непризнания результатов выборов. Правильно? Когда у нас выборы в Государственную Думу, а здесь именно Государственная Дума, тот уровень, о котором можно говорить. Потому что она по всей стране и выбирается, ну, реальная власть. У нас люди так устроены, что чем выше уровень власти, тем охотнее они идут на эти выборы. Да? В президентских выборах почти все, в думских выборах чуть меньше, а на муниципальный уровень там хоть палками всех загоняют. Да? Почему-то хотя должно быть наоборот, это же муниципальный уровень ближе к нам, да? Соответственно, и заинтересованность должна была бы быть выше, но тем не менее этого нет. Поэтому мы должны с вами сделать урок, извлечь урок из того, что произошло на Украине, и готовиться к 2016 году. Потому что именно там будут попытки раскачки власти, попытки раскачки ситуации.
Какие факторы мешают России провести национализацию рубля? Если я не ошибаюсь, не так давно, на днях, Глазе, да, есть такой Глазе?
Конечно, есть. Сергей Юрьевич, академик, советник президента.
По-моему, он сказал то, что если США примет санкции, то Россия вынуждена будет уйти от доллара и перевести все в китайские юани.
Вот смотрите, значит, о чем идет речь? Что им нужно? Им нужно, чтобы Россия никоим образом не вмешивалась в украинский конфликт и позволила им доразваливать украинскую государственность и вытеснить нас из Крыма. Вот что нужно, да? Поскольку мы не даем это сделать, американцы возмущаются. Как они могут это делать? Вооруженным путем, военным путем они не будут никаким образом с нами сталкиваться сейчас. Значит, они могут оказывать политическое давление и экономическое. Что такое политическое давление? Канада приостановила военное сотрудничество с Россией. Мы все плачем. Мы столько вместе прошагали с канадскими военными, что это серьезная утрата для нас. Вы понимаете? Просто невосполнимая. Что там еще? Соединенные Штаты приостановили военное сотрудничество с Россией. А вы не подскажете, а в чем мы сотрудничали? В том, что они снабжают деньгами маджахедов, а мы их держим на границе Таджикистана, чтобы они не прошли? Ну, может, это как-то сотрудничество можно называть, но с большой натяжкой. То есть нет никакого сотрудничества военного. Знаете, я не помню, кто-то рассказывал, очень интересно, про сотрудничество, которое американцы предложили. Значит, они предложили, чтобы мы запускали свои ракеты, а они их сбивали. Ну, так, чтобы их расчеты, их эти патриоты потренировались. Не, они, может быть, и оплатили бы наши ракеты. Но вы понимаете, что это сотрудничеством, собственно говоря, не называется. Это называется тренировками их зенитчиков на наших целях. Нам зачем это? Нам это совершенно не нужно. Поэтому в военной сфере на нас надавить тоже сложно. Что остается? Остается политическое давление. Евросоюз говорит, мы приостанавливаем переговоры о безвизовом обмене. Ну, так это они приостановили разговоры о том, чего они не собирались делать. Они не собираются отменять безвизовый обмен. Ну, представьте, вот сейчас вдруг Евросоюз вводит безвизовый обмен для тоталитарной России, а демократическая Украина по-прежнему с визами ездит. Ну все, до свидания, Майдан. Представляете, разрыв шаблона. Никто ничего не понимает. Полная деморализация. Значит, уже не могут. То есть они не могут для России отменить визы раньше, чем для Украины. Логично? Логично. А для Украины они собираются отменять визы? Вот сейчас, чтобы все эти ребята с автоматами в Польшу приехали, да, или там подальше, их прокуроров потаскали, подзатыльников им дали, да? Ну, конечно, нет. Сейчас, наоборот, надо на границе обыскивать каждую машину, чтобы оружие не провезли. Правильно? То есть какая сейчас безвизовый въезд после того, что произошло? Так что о безвизовом въезде России, россиян вообще в Европу не идет. Они это приостановили. Ну как? Это никак. Нам это фиолетово совершенно. Что еще они могут? Еще они могут создавать панику на финансовом рынке. Они создают. Каким образом? Они дают сигнал своим инвесторам. Те начинают продавать наши акции. А здесь мы должны понять, 70% наших акций принадлежит иностранным инвесторам. И только 30% нашим. Вот эти 70 начинают продавать, получают рубли, с этими рублями идут на биржу, скупают валюту, и эту валюту выводят из страны, что приводит к снижению курса рубля. Потому что количество людей, желающих купить валюту за их счет, очень большое. Обратите внимание, цены на нефть-то высокие, 110, нефть не падает. То есть нефтедоллары в Россию идут. Просто резко огромное количество людей хочет купить доллары и вывести их из России. И за счет этого количество долларов, которая обычно поступала и хватало, сейчас не хватает. Начинает вымывать золотовалютные запасы Центрального банка. Вот единственное, что они могут сделать. В этой ситуации они еще говорят, мы заморозим ваши активы в Америке. Что это такое? Ну это беспредел называется. Да, то есть взяли и заморозили активы. Надо им как-то ответить и намекнуть. Но не может об этом говорить официальный человек. Потому что речь идет об очень тонких материях, которые связаны с доминированием доллара в мире. И поэтому одновременно советник президента, но с другой стороны не премьер-министр, да, не министр, он делает достаточно жесткое заявление, от которого через 10 минут открещивается наш Кремль. Такая маленькая утечка. Ну, типа, знаете, погорячился товарищ. Что он говорит? Он говорит, что если американцы будут продолжать такое давление, то, во-первых, мы можем заморозить не только... Они заморозят активы, а мы пассивы. Мы не будем выплачивать кредиты. Ну, правда, они арестовали имущество нашего предприятия там какое-то. Оно должно им. То есть оно еще и платить должно. А у него там заморожено. Оно не будет платить тогда, раз вы заморозили. Сегодня Совет Федерации, то есть Госдума, рассматривает законопроект о замораживании иностранных активов у нас, если они заморозят там. Ну, как бы ответная мера, нормально. Правда, вы заморозили у нас. Мы заморозим ваши активы. Нормально, чего нет-то? И в этой ситуации мы с китайцами, ну, перевожу просто на русский язык, договоримся с китайцами, и роль доллара будет уменьшаться, мы просто перейдем на торговлю в юанях. Ну, может, частично, может, полностью. И там самая страшная фраза была, другая. И мы призовем всех, порекомендуем им продавать государственные облигации США. Ведь для того, чтобы все это рухнуло, кто-то просто должен начать продавать. Вот может быть, даже одной России хватит. А если Россия с Китаем вдруг начнет продавать облигации, то каюк. Все, каюк. Каюк всей мировой сегодняшней финансовой системе. Будет нам плохо? Конечно, будет плохо. Но им-то будет в 100 раз хуже. Потому что это их система доминирования, а мы в ней включены как сателлит. И поэтому вот такой намек дается, запускается и все. Но потому как этот намек дается, вы понимаете, что то мы реально не хотим этого делать. Да? Потому что что такое шантаж? Он интересен только до того момента, пока вы его не осуществили. Точно так же, как угроза применения чего-либо, она действенна только до момента, как вы это применили. Да, вот вы можете угрожать кому-то, что я тебе в морду дам, только до того, пока ему морду не дали. После этого начинается уже совсем другое дело. Вы уже угрожать ему не можете, вы можете ему только бить морду. Это уже как бы другая история. Вот. Мы не хотим это делать, потому что это ударит и по нам. То есть это, грубо говоря, уничтожить сегодняшнюю цивилизацию в том виде, как она есть. Это непредсказуемые действия с их стороны. Понимаете, обвал всего, война, черт знает что. Вопрос, зачем это делать? Чтобы героически погибнуть, утянуть их на дно? Ну, это слабое утешение для нас, если они тоже погибнут. Нам же наша задача развивать страну, удерживать ее от войны и поступательно отвоевывать шаг за шагом суверенитет. А не так, что выйти героически и героически погибнуть. Это никому не нужно. Поэтому здесь надо очень осторожно быть. К обрушению мировой финансовой системы вообще никто не готов. И к этому подготовиться невозможно. Ее можно потихонечку демонтировать, да? Переходить потихонечку на юани, сокращать долю американских государственных облигаций, дать разрешение инвестировать в долговые обязательства внутренних компаний, получить возможность суверенной эмиссии, подчинив себе центральный банк и так далее, и так далее. То есть это очень сложный процесс. И полнота информации есть у президента, а не у нас с вами. Насколько он готов, в первую очередь, его окружение это осуществить. Да, потому что вы понимаете, что в случае этого крыса бросаться будет. А это не крыса. Это что-то значительно более серьезное. И вы ее не то что в угол загоняете, вы ее уже душить начинаете. И вовсе не в объятиях. Соответственно, тут действия могут быть любые. В конце концов, у американцев огромный военный бюджет. Огромная армия. Да, она воевать не любит. Но если вы остаетесь за 5 минут до обрушения, вы понимаете, что через чуть-чуть этой армии не будет. Потому что ей перестанут платить, да, рухнет вся их экономика, доллар перестанет существовать. Так лучше эту армию применить, наверное, до этого. Ну, в конце концов, вы ее содержали столько времени. Ну, пусть хоть она пользу-то какую-то принесет. Потому что через несколько месяцев ее не будет. Да будут толпы вооруженных людей, которые будут по Америке ходить и убивать друг друга в поисках еды. Понимаете? Вот. Все очень серьезно.
А насколько на данный момент важны отношения между Украиной, Индией и Китаем?
Я попросил бы вас уточнить. По словам «важны» вы понимаете что?
Ну, допустим, Китай арендует в Украине какую-то землю.
То есть отношения, насколько отношения с Украиной важны для Индии и для Китая? Я правильно понял вас?
Да.
Ну, смотрите, что Китай, какие интересы у Китая в отношении Украины. Украина – это большая европейская страна. Тут она европейская не потому, что она в Евросоюз ходит или не входит, а просто потому, что она по географии находится в Европе. Большая, с большим количеством населения. Для Китая это рынок сбыта товаров. Эти товары могут попасть туда как напрямую через Китай, так и перепакованные в красивые европейские упаковки, но будучи произведенными в Китае. Против чего Россия сейчас и собирается в случае негативного экономического сценария поставить определенные барьеры, да, о чем предупреждали Януковича в свое время. Помимо этого, Китай на Украине, да, тоже много информации, арендует определенное количество земель для выращивания сельскохозяйственных культур. Но такие же проекты есть в том числе и в России, вы знаете. Есть недовольство населения, говорят, что истощают почвы, ну, есть такое, да. Помимо этого, другие государства, там Россия, Казахстан, тоже являются для Китая рынками сбыта. Но в этом смысле надо понять приоритеты. Ведь Китай мыслит не только экономически, но еще и геополитически. Какая страна для Китая важнейший союзник в деле развития его экономики? Украина? Конечно, Россия. Да, Россия и союзник, и сосед. И в случае ссоры с Россией американцы постараются столкнуть нас с Китаем в военном конфликте. Поэтому Китай в этом абсолютно не заинтересован. Хорошие отношения с Россией для Китая практически важнее всего. Потому что хороших отношений с Соединенными Штатами Америки быть не может. Я надеюсь, вы это понимаете. Да? Могут быть неплохие, а хороших, теплых, чтобы вот Китай как равный с Соединенными Штатами, ну, конечно, нет. В гробу они видели Китай, а не равным себе. Да? Невозможно. Путин об этом тоже хорошо сказал. Им не нужны партнеры, им нужны вассалы и слуги. Вот это так и есть. В отношении Китая то же самое, не только в отношении нас. Соответственно, если Китай понимает важность России для него, то на все другие проблемы, возникающие вокруг России, он смотрит через китайско-российскую дружбу. Так? Ну вот возникла ситуация с Украиной. Китай на чьей стороне должен быть в этой? На стороне того, кто для него олицетворяет большее количество интересов. Вы же понимаете, что государства никогда нигде не ищут никакой справедливости, они ищут интересов. Но почему Запад поддерживает этих путчистов, которые нарушили Конституцию Украины? Потому что они их финансировали, они их привели, и они осуществили то, что должны были осуществить. Правильно? А не потому, что за ними какая-то высшая справедливость. Для Китая ситуация точно так же. Кого поддерживать? Запад, который дестабилизирует обстановку с тем, чтобы потом по России ударить. А по России зачем ударить? Чтобы привести к власти в России новый режим, который потом в перспективе поссорится с Китаем, перестанет продавать ему ресурсы и постарается развязать войну с Китаем. Вы поймите, все же делается так. Значит, Китаю это надо? Нет, Китаю это не надо. Китай устраивает нынешняя российская власть, которая вполне дружественна, которая помогает Китаю покупать ресурсы и, в общем, не представляет для Китая какой-то военной или экономической угрозы. Значит, Китай будет помогать России в украинском вопросе. Какая помощь, давайте себя спросим, нам от Китая сегодня нужна? Только дипломатическая, правильно? И Китай такую помощь нам оказывает. Я скажу больше. Удивительно, но в украинском сегменте интернета, знаете, что распространяется? О том, что Китай выступает против России. Но это та самая информационная война. То есть там идут постоянные вбросы. Янукович умер. Да? Китай против России. Китай поддерживает незалежную Украину. Огромный американский авианосец прибыл к берегам Крыма, и сейчас он им там задаст. Не прибыл. И не прибудет. Ну, то есть... Определенные вбросы, в том числе и в отношении Китая, идут. Что касается Индии, то Индия здесь вообще не игрок. То есть в этом регионе, я честно скажу, не слышал о каких-то, может быть, просто у меня нет информации, о каких-то глобальных интересах Индии и все. Все-таки Индия – это не Китай. Это государство, которое тоже активно развивается, но все-таки еще такой большой геополитической роли вот здесь у нас не играет. Это первое. Еще второе, что хочется сказать. Россия и Китай для того, чтобы не сталкиваться и не дать возможности столкнуть нас на геополитической карте, произвели некую, ну так я условно говорю, конечно, раздел мира. Да? То есть интересы Китая – это Африка, это в большей степени вот туда. Интересы России – это Европа и Латинская Америка. То есть Китай вокруг себя в Азии и в Африке. И вы посмотрите, вот основная активность китайцев, она именно в этом направлении. И Африка. Вот американцы постоянно сейчас блокируют распространение китайского влияния в определенных государствах Африки. Там происходят государственные перевороты, когда власть заключает с китайцами договор на добычу полезных ископаемых. Самый такой яркий пример – это Судан. Когда в Судане началась гражданская война, а Судан англичане сделали из двух частей. С одной стороны там негроидная раса, с другой стороны арабы. Вот они натравили негроидов, негров, на арабов. Арабы во власти, негры партизаны. Так уж волею судеб показалось, что нефть оказалась в районах, где живут негры. И вот эти области отрезали от Судана под видом государства Южный Судан совсем недавно. А поскольку Китай имел договоры с, по-моему, там столица Хартум, то есть с самим Суданом, то практически нефть отделили от китайцев. Ну и когда вы видите какую-то ситуацию в Африке, конфликт военный, экономический, обратите внимание, полистайте сразу, какие договоры у Китая с этой страной. Если там какие-то борцы за свободу завелись, скорее всего, Китай активно в этом государстве имеет свои интересы. А американцы поддерживают партизан. И можно увидеть обратную тенденцию, хотя Китай не очень активно в эти игры играет. Если власть поддерживает американцев, американцы поддерживают власть, то появляются партизаны, которые, соответственно, там взрывают нефтяные вышки или еще что-то делают. Ну, в общем, как, опять же, сказали в одном из советских фильмов, давят, душат друг друга, идет нормальная будничная жизнь. Вот давайте на этой оптимистической ноте сегодняшнюю встречу и закончим. Спасибо вам.